Сегодня беседа с художником-монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Напомню, в этом году мы вспоминаем десятилетие кончины преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония. Сегодня Алексей Валерьевич расскажет о своих личных впечатлениях от встречи с владыкой Антонием.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в Евангелии ко Господу пришел богатый юноша, и он не просто пришел, он побежал к нему, едва увидев, он преклонил колено пред Господом во вдохновенном порыве. Кажется, он все готов отдать Господу, но Господь охлаждает его пыл. «Вот заповеди, — говорит он, — вот Бог». Как часто люди хотят узнать самые главные тайны жизни, достичь подлинного совершенства. Но когда Господь назначает цену, тогда вдруг все меняется, и прежний прекрасный наш порыв куда-то исчезает. На самом деле это Евангелие говорит о том, что является главной болезнью не только у этого благочестивого молодого человека, но и у очень многих верующих. Господь спрашивает, сколько хочешь ты этого блага, высшего блага, которому призван каждый человек? И мы отвечаем, хочу, Господи, но не так, чтобы уж слишком много, потому что страшно получить слишком много этой новой, таинственной, непостижимой, страшной, божественной, животворящей жизни. Вот столько, сколько мне хочется, столько мне дай, Господи. Мы часто можем наблюдать, как человек и желает быть со Христом, ищет истинной жизни, но при этом он добавляет, что не должно же это означать, что я все должен соблюдать, все посты, все длинные богослужения посещать. Кроме православной церкви, во всех церквах уже, именующих себя христианскими, посты отменены, богослужения сильно сокращены, с тем, чтобы якобы облегчить людям приход ко Христу. Часто мы бываем свидетелями, как приходит мама какого-нибудь любимого своего сыночка, самая верующая, говорит, и очень радовалась всегда, что мой сын растет верующим, но не до такой же степени, чтобы он чуть ли не каждый день в храм ходил и дома не переставал читать духовные книги. А другая приходит и плачет о своей дочери. Хорошо, что она в церкви, но она не хочет в брак вступать, о монашестве мечтает. Христианство – это хорошо, но надо же знать меру. Вот это и происходит с богатым юношей. Он, конечно же, не украл, не обманул никого, но ни разу в жизни этот человек не проявил подлинного благородства, жертвенности, любви настоящей, от которой начинает светиться жизнь, потому что в ней уже присутствие Христово. Этот человек не безбожник, но и нельзя его назвать человеком Божиим. Он хочет чего-то среднего, и там быть, и здесь. «Разделилось сердце их, — говорит Господь, — половина сердца отдана миру, половина Богу». Если внимательно посмотреть на жизнь этого юноши, он немногим отличается от людей добропорядочных, совестливых, но Бога не знающих. «Чего еще мне не достает?» — говорит он Христу. Он все заповеди вроде бы сохранил. «Не убивай, не воруй и не блуди». Бога ему не достает. Бога в его жизни нет и не будет, потому что когда Бог предлагает ему войти в его жизнь, то он уходит от Бога. Это на самом деле такой же нам знакомый евангельский фарисей, который говорит: «Благодарю Тебя, Господи, что я не как прочие люди, блудники, воры. Я богат, — говорит он, — и ни в чем не нуждаюсь». Это уже слова из Откровения о Лаодикийской церкви. Оказывается, вся церковь, а не только отдельные люди, — могут быть искушаемы опасностью быть лишенной Христа. Церковь, христианство может оказаться без Бога, без Христа, без благодати. Все усилия врага рода человеческого, как мы знаем, направлены на то, чтобы церковь потеряла благодать. Как Христос говорит о последних временах, о самой главной тайне беззакония, чтобы соль не потеряла свою силу и не оказалась ни на что негодной, кроме того, как быть выброшенной вон на попрание людям. Это благочестие без Бога напоминает об интервью, данном несколько лет назад знаменитым нашим политиком, которое было напечатано в центральных газетах о том, что он крестился взрослым совсем недавно, сознательно, как он выразился, но в Бога не верует. И будучи очень влиятельным деятелем, он всячески старается помогать строительству не только православных храмов, но и мечетей, синагог. Не потому, что Бог есть, говорит он, а потому, что все религии учат хорошему, обеспечивают стабильность в обществе, поэтому нужно их поддерживать. Но это на словах хорошему, нравственному. На деле происходит самое страшное уничтожение всякой нравственности при поддержке, в том числе, государственной власти, с тем, чтобы людьми, народом можно было бы легко управлять, как стадом. То есть мы видим, что тайна этой теплохладности очень велика и глубока. Она достигает тайны беззакония, соединения всех уже религий, без веры, без Христа Бога, а только на основании общечеловеческих ценностей, которые заключены в ветхозаветных заповедях. А дальше человек, будучи не в состоянии собственными силами хранить нравственность, естественно, приходит к разрушению всякой нравственности, где грех постепенно становится нормой и где атмосфера становится благоприятной для явления человека беззакония. Если мы не принимаем Христа в нашу жизнь, постепенно открывается путь от Христа к Антихристу. Будем страшиться этой опасности, о которой говорит нам сегодня Спаситель, чтобы вера наша православная не стала просто украшением народной жизни или украшением нашей личной жизни, в то время как в ней нет самого Бога. Теплохладность в вопросах веры по отношению к огненной, божественной истине любви – это самое худшее, что может быть на свете. Если вера для нас что-то значит, то она должна быть для нас всем. Мы в конце концов делаем выбор – со Христом мы или против Христа – потому что середины не существует. Вечная жизнь, совершенство, о котором вопрошает богатый юноша, есть жизнь с Богом, пребывание с Ним, приобщение той любви, которую Он являет на кресте, отдавая всего себя нам в пречистых своих тайнах, которым мы приобщаемся здесь, в церкви. И эта вечная жизнь означает нашу способность и решимость от того, что коснулся нас огонь любви Христовой, следовать до конца за Господом нашим. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова по окончании Божественной литургии в неделю 12-ю по Пятидесятнице на Евангелие о богатом юноше. Thank you. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я рад приветствовать в студии Алексея Валерьевича Артемьева, художник-монументалиста, нашего постоянного автора. Алексей Валерьевич неоднократно выступал на волнах радио «Радонеж». Мы накануне, в июле и в июне, рассматривали многогранную, выдающуюся личность нашего столпа церковного, выдающегося иерарха, священнослужителя, молитвенника, основателя, если можно так выразиться, нового направления даже в современной церковной жизни, митрополита Антония Сурожского. Владыка Антоний ушел от нас в 2003 году, а в этом году, посвященное десятилетию со дня его кончины, состоится международная конференция под общим названием «Учиться видеть». И в связи с этим радио «Радонеж» неоднократно прибегает к воспоминаниям людей, которые лично общались с Владыкой Антонием, слушали его вдохновенное слово, проникались тем невероятным отношением к каждому конкретному человеку, который Владыка являл как настоящий апостол любви по заповеди Господней, потому что вот эта любовь, будучи воплощена в таком человеке, она и тут же обретала последователей, и все начинали жить и думать, и действовать так же, как и он. Алексей Валерьевич, вы тоже общались с Владыкой, и наверняка он как-то по-особенному запомнился вам лично. Мы бы хотели, чтобы вы поделились и своими воспоминаниями о нем.
Да, действительно, вот в конце 80-х годов, это в 89-м, кажется, так это было, вот у нас произошло такое, я бы сказал, очень значимое событие. У нас, я имею в виду, у художников, в доме художников, тогда он был на Кузнецком, дом 11, и сейчас он еще есть, но там просто выставочный зал. Вот нас, так сказать, осветил наш этот дом художника Владыка Антоний. Это было невероятно совершенно. Дело в том, что всем известно, что такое конец 80-х годов. Это был такой вот взлет, так сказать, такого интереса к церкви и к возрождению церковному. И я помню, мы там вот в доме художника были, ну, в этом совете, значит, там по устройству всех мероприятий. Ну, и, надо сказать, после такого долгого молчания и запретов всяких, ну, так дорвались, что называется. Вот, значит, в 88-м году мы устроили выставку там, в доме художников. Долго никак не могли остановиться на ее названии. Ну, понятно, что первое, что хотелось назвать ее, что выставка в честь тысячелетия крещения Руси. Но тогда еще был МК партии, который, значит, сказал, да нет, ребята, ну, это уж вы что-то совсем обнаглели. Вот, нет, давайте что-то придумать, какое-то другое название. Ну, в общем, думали, все-таки решили, что, ну, тысячелетие русской культуры, поскольку у нас Союз художников, надо, что Союз художников – крещение. Причем, для чего это вам тут еще крещение какое-то отмечать? Ну, русская культура, ну, хорошо, ну, все прекрасно понимали, все, чего это выставка. Вот, выставка, надо сказать, прошла очень так торжественно. Владыка Петерим был на этой выставке. Постоянно выступали хоры церковные издательского совета, издательский отдел. Он тогда назывался, ежедневно, так все время, независимо от публики, просто стояли на сцене и пели вот, церковные песнопения. В общем, все это было очень даже. Ну, и еще много чего. Отец Лев Лебедев у нас там тоже фигура такая довольно яркая, вот, хоть и так немножко закончил он не совсем мажорно, но, тем не менее, все-таки вот тогда он был таким, ну, блестящим, так сказать, оратором там и все. Ну, и много чего у нас было вот так вот. Потом у нас был огромный совершенно вечер, посвященный Оптиной пустыне, возрождению Оптиной пустыни. Тогда еще не Владыка, а отец Евлогий, отец Мелькиседек. Вот все приезжали, значит, тут полный зал битком был народу. И прямо как во времена Минина и Пожарского собирали на Оптину пустыню. Только там кольца снимали, серьги, значит, там это все клали, вот, и, значит, собирали вот на возрождение Оптиной пустыни. Вот такие были у нас мероприятия такие. Ну и вот в ряду вот этих мероприятий вдруг вот произошло вот такое просто, я бы сказал, чудо. У нас, ну вот среди наших знакомых таких и друзей была одна супружеская пара. Они были духовными чадами Владыки Антония. Как уж они там общались, ну, понятно, там через переписку, ну, или когда владыка приезжал сюда как-то, но, тем не менее, они были его, так сказать, такими, ну, совершенно, так сказать, устойчивыми, такими духовными чадами в течение там многих лет, вот. И вот владыка приехал в Москву.
Это супруги Утенковы, да?
Правильно. Я просто не стал называть фамилию. Совершенно верно. Ну, вот мы с ними говорим, а может быть, владыку пригласить? Как вы думаете? А что? Говорит, он согласится. Владыка такой. Ну, вот, значит, они переговорили, владык дал согласие. И вот мы поехали вечером за ним в гостиницу «Украина», где он всегда останавливался. А тот, я помню, ну, я его, конечно, так видел и раньше, ну, так, мельком, где-то со стороны он приезжал, вот, ну, а тут уже было такое общение прямо близкое очень, ну, вот, я помню, он вышел, значит, там в вестибюль, где мы его встречали, у нас уже была, там, машина стояла, ждала, ну, вот мы сели, значит, поехали. Меня сразу так немножко, ну, не то что поразило, я это и раньше знал, что... Он от своих духовных чад требует, значит, обращения на «ты», на «ты». Я думаю, что это, конечно, очень, очень, так сказать, такой глубокий подход, потому что, ну, скажем так, в церковно-славянском языке нет уже «вы» этого вежливой формы, там только «ты».
На главной молитве Господней мы к Богу обращаемся
на «ты». Ну, конечно, на «ты». Вообще в церковно-славянском языке нету. И в некоторых европейских языках, я знаю, что-то в датском, например, там и даже дети взрослых на «ты» называют, это у них нету. Это от немцев к нам пришло, это «зи», вот это самое, где-то уже после Петровское время, вот, ну и стали, значит, на «вы». А владыка, вот, он так вот с ним был на «ты». Ну, я, правда, не решался, конечно, его на «ты» сразу называть. Все-таки на «вы» называл. Вот, а они на «ты». Ну, вот мы ехали, значит, в машине. Я говорю, так, владыка, ну, вы ведь, наверное, устали за сегодняшний день. А он служил утром, значит, литургии служил. Там еще какие-то приемы, встречи и так далее, и так далее. Вот, ну, владыка был очень, так сказать, и с таким тончайшим чувством юмора, и с каким-то блестящим, так сказать, остроумием, и все. Он говорит, да, признаться, говорит, состояние у меня полуобморочное. Ну, и, значит, вот приехали мы туда, на Кузнецкий, в дом художника. Ну, вот я сподобился сидеть рядом с владыкой за столом и вести, значит, эту беседу. Ну, поскольку... Надо сказать, было огромное количество вопросов.
А как вообще отнеслись ваши коллеги,
да,
художники,
вот
к появлению?
Как отнеслись? Значит, это тоже вот очень интересный такой момент. Вообще собралось, надо сказать, много народу. Какой-то такой слух прошел. Ну, прямо скажем, большинство, конечно, присутствующих были люди не церковные. Ну, художники есть художники, их там не разберешь, что у него там вообще в голове творится. Вот. Ну, были, конечно, безусловно, и церковные люди, но большинство было не церковных, но, тем не менее, ну, так сказать, конечно, проявляющих интерес к культуре и к религии, и тем более слух о такой вот личности, как владыка Антоний, он, так сказать, где-то слухом земля полнится, так что слышали о том, что есть такой вот замечательный владыка, такая вот личность. Ну и собралось, я так, по моим таким беглым подсчетам, ну, человек 300. Вот там зальчик, вот этот, где была встреча, он вмещает, ну, 100 человек так, по норме, да? А было человек 300. Потом вывели микрофон туда, значит, в зал уже выставочный, и там было полно народу. Так что, в общем, такой, ну, был аншлаг полный. Вот, зал, где 100 человек вмещается, он вместил, наверное, там человек 200, потому что все стояли тут, и все. Ну, вот, так что интерес был огромный.
О чем говорил владыка?
Владыка, несмотря на то, что он был в полуобморочном состоянии, встреча длилась, ну, я так думаю, более 3 часов. Вот так вот, где-то сейчас, я не помню, там во сколько, 6 или 7, начали, и где-то там часов до 11, вот так вот была беседа вот эта вот. В чем интерес был, как вот я уже сказал, был очень большой, было очень много вопросов. Просто я вот сидел рядом с владыкой за столом. Понятно, что если бы он там этими бумажками занимался, но ему просто некогда было бы отвечать. Вот, значит, у меня вот такой вот просто гора этих бумажек на столе была. Я их там разбирал. Ну, понятно, что вопросы были всякие.
А это были только вопросы или же вначале было какое-то слово?
Нет, безусловно, владыка вначале сказал слово. Помню, там, с полчаса примерно, вот он, значит, такое какое-то вступительное слово. Ну, дело в том, что владыка, как я вот уже сейчас понимаю, ну, и тогда чувствовал, конечно, у него было, ну, такое тончайшее чутье аудитории, с кем он имеет дело. Потому что он говорил очень так легко, очень с юмором, так перемежал, так сказать, какие-то серьезные вещи какими-то такими рассказами, такими занятными, вот, иногда остроумными, иногда юмористическими. И, в общем, вся аудитория сидела просто разинув рот, слушали его. Ну, тем не менее, было вот огромное количество, пока он, значит, говорил вот это свое такое вступительное слово, ну, сыпались вопросы, я сидел, значит, там их сортировал, чтобы владыку тоже лишними такими, ну, бестолковыми вопросами не отвлекать, выбирал.
О чем спрашивали?
Ой, о чем только не спрашивали, Господи. И, ну, понятно, что много было вопросов, скажем, ну, о том, как вот вообще живет в Англии православная церковь, как она там вписывается в эту их среду, в их жизнь. Вопросы были разные, и его отношения к каким-то личностям, и отношения к там, и к нашей действительности, ну, в общем, много-много
вопросов. И политика в том числе.
Знаете, политика, я бы не сказал, чтобы были, я вот не запомнил. Дело в том, что ведь это происходило уже так вот лет 25 назад, поэтому я, конечно, уж так вот подробно все это вряд ли смогу передать.
Ну, важно, что было большой интерес.
Вот, но какие-то, понятно, что какие-то вопросы, ну, так просто врезались в память и ответы его. Дело в том, что, ну, особенно вот в своем вступительном слове, ну, он говорил то, что уже было опубликовано там в его проповедях, в его статьях и так далее. Поэтому, ну, это так не врезалось так в сознание, поскольку это уже было известно, и потом читали, и все. Ну, а какие-то, так скажем, более такие уникальные вопросы и ответы, ну, вот кое-что, конечно, запомнилось. Вот. Ну, конечно, лучше всего запомнился его юмор. Вот тут у него такой блестящий, совершенно тонкий такой юмор. Я помню, он, ну, там на какие-то такие вот тоже вопросы, вот как, мол, живет вообще в Англии вот церковь православная. Он говорит, да, ну что, у нас там много очень таких вот, ну, русских, значит, времен вот первой эмиграции и, ну, такого пожилого поколения. Ну, вот одна, говорит, такая пожилая дама, значит, вот на исповеди говорит, владыка, что-то я последнее время, что-то какое-то недомогание все время чувствую. А она говорит, Машка, а сколько вам лет? Она говорит, да вот 104 исполнилось. Вот такая, говорит, такой народ, такой закалки. Она вот 104 года вдруг какое-то недомогание стала чувствовать, ощущать. Так что вот такие вот у него там были рассказы. Ну, много о чем он говорил. Ну, вот я помню, тоже вот запомнилась такая его так притча, но она, по-моему, он еще ее где-то и повторял в каких-то своих выступлениях. Ну, вот там были какие-то вопросы вот о миссионерстве среди, значит, вот иноверцев, так сказать, людей, ну, тех же христиан, но
иных конфессий.
Да, других конфессий. Ну, вот он, значит, вот такую известную притчу рассказал, как вот один такой христианин, значит, ревностный, решил заняться миссионерством, взял благословение у старца, значит, и пошел там каким-то неверным проповедовать. Старец благословил, значит, он пришел, ну, старец говорит, ну как, да, побили. Вот. Ну, что ж, говорит, побили. Ну, я, говорит, пойду еще. Ну, хорошо, опять пошел там. Третий раз, все, побили. Остались, говорит, ну, так а что ты им говоришь, хоть скажи? Ну, как я, говорит, я прихожу и говорю, что ваш Бог не истинный, вы бесам поклоняетесь и так далее. Ну, и что? Ну, говорит, правильно они сделали, что они тебя побили. Разве так, говорит, нужно? Ты, говорит, должен прийти, проявить интерес к их вере. Вот все узнать об их вере. И когда они тебе будут рассказывать, ты соглашайся, выражай восхищение их верой. И говоришь, о, и мы так же веруем, и мы так же. У нас все совпадает. Но вот тут вот немножечко у нас, а вы знаете, у нас вот тут лучше. И вот в таком вот разговоре можешь и выяснить. Вот тогда они тебе поверят, они к тебе будут расположены, может, и не побьют. Вот, так что вот, вот такие вот он рассказывал притчи вот о миссионерстве. Ну, такие какие-то веселые эпизоды из приходской жизни. Ну, вот как там, так сказать, вот англичане заходят в храм. Ну, да, заходят, конечно, заходят, так любопытствуют, смотрят. Ну, вот однажды, говорит, такая пара, какая-то такая интеллигентная, значит, вошла, вот, постояли, постояли, потом, говорит, значит... Владыка, видимо, тут где-то он недалеко находился. Я слышу, он говорит, душенька, пойдем отсюда. Эти попы никогда не кончат своих парадов. И, значит, они, вот, такие. Там, конечно, были и более какие-то такие серьезные вопросы. Я вот даже шел сюда, не знал, так думал, думаю, говорить об этом или нет. Вот. Ну, а потом вот решил, что думаю, а что ж тут, ничего тут такого особенного нет. Ну что? Ну, я думаю, что такой человек, как владыка Антоний, он, ну, чего-то не в попад вряд ли мог сказать. И даже если нам это, предположим, как-то не соединяется с нашими взглядами, то это все равно интересно. Ну, вот я помню, пришел такой вопрос. Тогда ведь вот художники были люди в большинстве своем не церковные, но, скажем, вот такую личность, как отца Павла Флоренского, среди художников знали. Ну, потому что уже тут, во-первых, в самиздате ходили по рукам, там, значит, его обратные перспективы, иконостас, там, и органопроекции, там, ну, в общем, печатали уже, публиковали что-то, так что его знали. Ну, потом он, значит, вот его, так сказать, дружбу с Фаворским знали. Ну, кто-то вот прислал, ну, как вы относитесь к отцу Павлу Флоренскому? И вдруг владыка, я так увидел этот вопрос, я им подсунул, ему интересно, и мне тоже было интересно, как. Вдруг владыка так сказал, вы знаете... Ой, говорит, нет, я, говорит, его не читаю. У меня, говорит, судорога берет, когда я читаю. Говорит, так что извините, и не стал больше ничего продолжать. Ну, для некоторых это был даже такой шок. Но вот владыка высказал вот такое какое-то резкое неприятие отца Павла. Ну, я думаю, что я вот все-таки решил как-то об этом вспомнить, потому что очень такой яркий эпизод. И... Я думаю, что ни владыка Антоний, ни отец Павел Флоренский от этого своей ценности не уменьшается.
Разумеется.
Их достоинство.
Просто информация
их достоинство.
К размышлению.
Да. Но да. Это интересно. Это интересно в каком смысле? Что я бы сказал даже так. Вот в смысле такой какой-то вообще глубины вот православного мировосприятия. Вот такая вот огромная дистанция. Действительно, это личности настолько далекие. С одной стороны, их объединяло, безусловно, православие. Вот. А с другой стороны, далекие, ну, вот это вот, так сказать, ну, такой гениальный, так сказать, интеллектуальность отца Павла, ученого и вообще почти неправдоподобного объема знаний, которые он в себе нес. И вот этого вот сердечного... сердечного вот этого восприятия мира владыки Антония. Это, конечно, совершенно диаметрально противоположные пути к Богу.
Некоторые собеседники отмечали, что владыка вообще старался не говорить подробно о том, чего он не знает даже лично. Может быть, он не изучал. А с другой стороны, действительно, вы правильно отметили, что наследие священника отца Павла Флоренского, оно грандиозно вообще по самовыражению. Это не для всякого. И человек, который, может быть, хотел бы даже что-то открыть для себя, увлекшись этим таким несопоставимым по его возможностям восприятия наследием, он может отторгнуть что-то лучшее, что-то текущее, что-то более насущное для себя. Владыка обращался непосредственно к людям и говорил им о Христе. Говорил простым языком, объясняя и своим примером показывая исполнение заповедей, наверное, как многие говорили. А вот вы общались еще после той встречи?
Нет, больше как-то не получилось. Не пришлось, к сожалению. Хотя вот эта встреча была уж такая очень, очень яркая и достаточно продолжительная, и вот такое общение было интересное очень.
Я всегда задаюсь вопросом, вот неужели только на рубеже, как многие сейчас отмечают это, называя его вторым крещением Руси, этот праздник 88-го года, когда состоялись церковные торжества, во многом был откровением для новой России, потому что действительно люди... Вторично люди, которые были насильно отторгнуты от церкви, пришли к своим корням, к осознанию роли церкви в обществе, к осознанию духовности настоящей. И неужели вот только тогда, вот в такие, так сказать, судьбоносные моменты, мы можем находить вот возможности для общения такого? Почему-то сейчас, когда у нас очень много средств массовой информации, говорят о церкви, о вере, и телевидение есть православное, и разные блоги, когда батюшки отвечают на многочисленные вопросы, все равно, говоря евангельской фразой, человек не имам. Нет у нас людей таких, которые вот могли бы прийти, как владыка Антоний, к обществу, к любому человеку, и говорить на их языке. Или есть, но очень редкие эти?
Ну, я так думаю, что, конечно, можно на это сетовать, но время несет с собой, ну, своих героев, так скажем. Вот какое-то время такое переходное, которое было вот тогда, вот эти вот, в конце 80-х годов, когда этот вот, ну знаете, просто, вот скажем, вот стоит какая-то запруда, шлюз. Вот его откроют, и вода, значит, хлынет туда с таким бурным потоком. Вот, а потом потихонечку она сойдет, и все опять течет своим чередом. Вот. Так что я думаю, что это такой естественный, вполне естественный процесс. И да, конечно, бывает так грустно на душе, когда вот пережил такую весну. Вот. А потом наступило знойное лето, и мухи тебя кусают. Вот. И, конечно, так вспоминается эта весна с этими бурными потоками, так сказать, с цветением и со всем ликованием. Вот. Но весна не вечна, она все-таки бывает определенный период времени. Вот я просто, Николай Владимирович, я просто вспомнил, вы сейчас вот сказали по поводу вот этого вот 88-го года, вспомнили, да, вот это вот, так сказать, перелом такой, вот это тысячелетие крещения. Вот я не знаю, я даже не помню, может, я уже рассказывал, но для меня, например, это было совершенно поразительное чудо. Я вот просто по-другому это не могу назвать. Я помню, у нас там были эти билетики пригласительные туда, на эти трибуны под открытым небом. Я буквально дня за два, что ли, до этого, вот шел где-то там в центре Москвы по Кузнецкому, была 30-градусная жара. Вот я помню, я перешел где-то с солнечной стороны в теневую, потому что невозможно было выдержать. И вдруг я думаю, Господи, а вот послезавтра служба под открытым небом, что же делать-то? У меня асфальт под ногами плавится мягкий, а вот простоять вот так всю службу под таким вот открытым небом, ну, там просто люди будут терять сознание. Вот как это так, как это будет? Мне так прямо аж сердце захолонуло. Ну, и, значит, накануне все так же, 30 градусов. Вот мы собираемся, значит, утром завели будильник на 7 часов, чтобы к 9 часам попасть туда. И я встаю и ничего не могу понять. 7 утра, ну, должно быть светло уже, день вообще, все, солнце, август месяц, начало августа. Я смотрю, что такое, что-то не расцветает, какой-то полумрак. Глядываю в окно и вижу, что на, так сказать, над землей висит какое-то одеяло просто, такая облачность, такая плотная. Смотрю на градусник, 14 градусов, 14, с 30 до 14. Тепло, оделись, зонтики взяли, пошли. Холодно, вышли, значит, на улицу, пришли, зашли туда на эти трибуны. Ну, так капелька по капельке, даже дождичек того гляди. Вот, а там была такая, ну, VIP-трибуна, VIP, там стояли, начальство уже там стояло. Вот, а, и вдруг дождичек так посильнее, 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 и все, начальство потекло оттуда, значит, стало уходить. Вот. Ну, мы, естественно, не стали, зонтики раскрыли, стоим, ветер холодный, даже в этих куртках пронизывает. И служба длилась 6 часов, это я очень хорошо помню, с 9 до 3, с 9 до 3. В общем, ну, стоять было, ну, не так уж, так сказать, мороза не было, но довольно так холодно, и ветер был, и все. И в 3 часа служба закончилась, вышло солнце, и на другой день опять 30 градусов. Вот что это такое? Вот это вот я просто как свидетель рассказываю. Вот такое вот было. И я помню, я вот когда стоял на трибуне, и вот думаю, Господи, вот Россия сподобилась, ведь сколько было всевозможных таких трудностей с приездом, там, начиная с 17 века, когда там приезжали антиохийские там, и патриархи, значит, на Русь к Алексею Михайловичу, как это все было не, так сказать, непросто, вот, и со всякими там и в сталинские времена, когда там должен был собор Вселенский в Москве пройти, тоже там не поехали, значит, эти патриархи вселенские. И вдруг вот они все здесь, и все служат. Это же событие такое просто, ну, такого еще во всей русской истории тысячелетней не было ни разу.
Это действительно было грандиознейшее событие, это вот торжественная божественная литургия, когда представители всех поместных православных церквей собрались на территории вновь открытого, возрождаемого Данилова монастыря. Это была одна из первых обителей после перестройки, да, возрожденной в Москве, когда, как рассказывали некоторые из наших авторов, встал вопрос, какую обитель выделить. Да. Речь шла, по-моему, даже о Новодевичьем монастыре.
Нет, о Донском.
О Донском монастыре.
Вообще о Донском, да.
И несмотря на страшную разруху, в которой находился Данилов монастырь в Москве, вот приоритет был отдан ему. Это было еще и уникальное событие по тому количеству новопрославленных святых, которые были впервые поименованы святыми на этом торжественном богослужении. Преподобный Андрей Рублев, святая блаженная Ксения Петербургская, Феофан Затворник Вышинский,
Дмитрий Донской.
Дмитрий Донской. Предшествовал этой литургии собор, поместный собор Русской Православной Церкви, где все это было осуществлено. И святейший патриарх Пимен, который проводил эту божественную литургию от лица Русской Православной Церкви, тоже выступал. Он уже был очень слабенький, он служил и произносил возгласы евхаристического канона на крыльце наместничьего дома в Даниловом монастыре.
Вот во время этой великой службы, это святейший Пимен уже был в колясочке сидел, он уже не мог участвовать в ней. Но он так сказать, участвовал, но так.
Ну, это был такой апофеоз. Вот вы сказали про плотину, которая действительно открылась. Мы помним про эту весну, которая дала возможность, я помню, Алексей Валерьевич, с каким огромным трепетом мы встречали каждую опубликованную книжку в то время. Даже самая брошюрка, любая, на самой простой газетной бумаге. Она уже у нас сейчас вот современная литература не вызывает, пожалуй, такого ощущения.
Да еще при наличии интернета.
Совершенно верно. И вот когда мы говорим о том, что была эта весна, и было такое время, и были такие люди, как владыка митрополит Антоний, который тоже участвовал в числе делегаций из Англии в то время.
Да.
А может быть, еще, вот, на мой скромный взгляд, нам не хватает не только людей или времени то. Может быть, нам не хватает возможности слушать, потому что сейчас информационный поток, он ужасно объемный, он неперевариваемый для человека. Он обрушивается на нас со всех сторон. Интернет, и СМИ любые, электронные, и радио, и телевидение. Может быть, мы за обилием ускользает и истина, мы чего-то не понимаем. А может быть, действительно, и мы какие-то стали другие, вот в связи с тем, что эра информационная, она же продолжается. Говорят, что это небезопасно, как отмечают наши аналитики, для человеческого сознания. Мы как-то по-иному воспринимаем. Но я хочу сказать, что вот лично на, так сказать, собственных впечатлениях, когда мы общаемся с теми людьми, кто знал Владыку, и когда мы ходим на семинары его памяти, слушаем его проповеди, мы все равно опять возвращаемся в то время. И опять мы слышим живого митрополита Антония, да, в каждой из его бесед.
Да, и я так вот воспринимаю Владыку все-таки как, ну, как симптом своего времени. Вот он такой, такая личность, он появился по воле Божией, по промыслу Божьему, безусловно. Вот в то время благословенное, так сказать, по, ну, вот, для такого вообще, для такого откровения. Вот он появился. А, не знаю, я, может, это даже сам себе с трудом отвечаю на этот вопрос. Это чего? Может, это ересь какая? Но я считаю, что промысел Божий в нашей истории, он настолько силен, что, ну, как сказано в Евангелии, волос с головы не упадет без воли Божией. И что вот это все, что происходит у нас, это мы иногда не замечаем, мы иногда берем на себя, ну, больше того, что можем. Думаем, что вот, мы там должны, мы ура, вперед, там все, а ура не кричится.
Что от нас что-то зависит.
Что от нас что-то уж очень многое зависит. А вот когда Господь вот так попускает что-то, мы, значит, бросаемся вперед и думаем, что так можно бежать до бесконечности. А потом говорят, нет, все, хватит, отдохните. А мы говорим, ну как же так, ну, вот только что было, все по-другому, а мы опять все это потеряли. Ну, я думаю, что это очень закономерно. Вот к этому бы надо приучать свое сознание, что... Ну, конечно, ну, на Бога надеюсь, сам не плашай, это все понятно, но это больше фольклор, чем Евангелие. Вот, в Евангелии что-то такого не сказано, я не читал. Так что, но вот этот промысел Божий, воля Божия, ведь это, когда вот посмотришь, как Господь отпускает какими-то шагами историю нам, как она, эпохи начинаются и заканчиваются, начинаются и заканчиваются. Вот по моему такому, может быть, недостаточно компетентному разумению, вот сейчас очень многое закончилось у нас. Наука закончилась, началась технология. Прости, Господи, может, меня сейчас кто-нибудь просто возненавидит за мое утверждение, но я считаю, что вот это закрытие академии, конечно, это безобразие полное совершенно, да? Но сам по себе вот этот порыв... И все говорят, что да, реформировать надо, обязательно. С академией надо что-то делать. Ну, понятно, что там не закрывать ее, но надо что-то... Вот это само уже, вот этот порыв, что не, с ней надо что-то делать, говорит о том, что с нашей наукой произошло какое-то перерождение. И наука, не знаю, опять-таки, мне даже страшно это произносить, но, может быть, то, что Бог позволил людям... при помощи науки узнать, открыть, может быть, и хватит. И больше люди ничего не откроют фундаментального.
А чего стоит хотя бы определение кафедры теологии в МИФИ? Это ведь тоже нонсенс.
Да.
Говоря современным языком.
Ну да.
Мы уже привыкли к этому.
Да. Да, так вот, вот меняются же какие-то такие вот векторы, так сказать, причем такие... Ну, радикальные совершенно изменения происходят. Скажем, вот я, например, ну, я люблю историю как науку. Ну, вот посмотреть, что с ней происходило. Вот 18 век, историческая наука появилась только с 18 века, да? 18 век – это сбор ну, документов, свидетельств исторических, там, книг старинных и так далее, там, это Мусин-Пушкинский кружок, там, Татищев, и так далее, там, летописи, осваивали материал. Затем, 19 век, это фундаментальные труды по истории, с Карамзина начиная, там, Соловьев, там, Ключевский и так далее, значит, по церковной истории, какие грандиозные исследования были, там, тоже, там, Голубинский, Лебедев, там, Болотов, ну, колоссальные, фундаментальные. В 20 веке уже ничего подобного не появлялось. Но вот что меня потрясает совершенно, чем занимался 20 век, вообще, что он проделал в русской истории. 20 век, как это не парадоксально, почти трудно поверить даже, а освоил древнерусскую культуру, изучение древнерусской культуры. Вот это совершенно потрясающе. И все это закончилось вот в конце 20 века чем? Фундаментальными изданиями словаря древнерусского языка, многотомного собрания древнерусской литературы, огромного количества альбомов по иконописи, там, и по древнерусской скульптуре, по архитектуре. То есть подведены какие-то огромные итоги изучения, которое происходило в 20 веке. В советское время, в атеистическое, была каким-то образом подспутом. Аверинцев какой-нибудь, так сказать, слава богу, существовал.
Раушенбах.
Крупнейший, так сказать, византологи вообще и ученые, изучавшие. Вот, несмотря ни на что, вот это все шло. Значит, никакая политика абсолютно на это не влияла.
Академик Лихачев.
Академик Лихачев, ну, я их не
перечислил. Глазунов, ну, естественно, да.
Ты всех не перечислишь. Вот. Вот шло вот это освоение и вот в конце 20 века был подведен итог. Огромные фундаментальные издания по культуре в основном. По древнерусской литературе, по иконописи, по там, ну и даже вот по Византии огромной значимости такие фундаментальные труды были изданы. И все. И больше ждать не приходится ничего. А теперь надо чем-то другим заниматься. А чем? Вот чего ждать от 21 века? 21 век – это век технологий, конечно. Но это с точки зрения науки и всей жизни. Вот что в древнерусской, ну, истории, скажем, и вообще в культуре, в церковной, вот что, чего нас ждет и чего мы ждем?
Ну, лишь бы не разрушительные инновации, которые приведут к гибели ее, как многие справедливо отмечают, мы должны сначала до конца изучить, и даже не изучить, а проникнуться этой культурой. Я касаюсь прежде всего богослужебного языка, на который так много поползновений сегодня, и реформаторы, которые хотят приблизить язык церкви, язык богослужения к современному русскому языку, к современному русскому языку, которого, по сути, уже не существует, русского языка. Тем самым намеренно или же неосознанно нанесут страшный удар и церковной, конечно, культуре, и церковной жизни.
Но вся надежда на промысел Божий. Господь не допустит.
Учиться видеть. Так называется эта международная конференция, которая состоится в Москве, в Доме русской зарубежья, посвященная трудам высокопреосвященнейшего митрополита Антония Сурожского. И вот это название, мне кажется, оно удивительно точно отображает вообще целожизненный подвиг владыки Антония. Он не только проповедовал, не только общался с людьми, он всю жизнь, как он сам говорил, учился видеть плоды Божии в человеке, дело рук Божии в каждом человеке, потому что каждый человек – это носитель образа Божия, и, общаясь с тем или иным человеком, он постигал волю Божию о том или другом собеседнике. И, видимо, и нас он призывает к этому, потому что часто, достигая тех или иных целей в жизни и идя по жизни, мы не то что не обращаем внимания на окружающих, по сути, идем по головам, а мы не смотрим ни на проявление воли Божией, ни в истории, ни в церкви, ни в культуре, как вы правильно отметили, Алексей Валерьевич. Мы не учимся видеть и не умеем видеть.
Вот
это верно. И уж тем более слышать.
Вот видеть, вот видеть надо уметь, учиться видеть, слышать и извлекать сущность из виденного и слышанного. Вот этого нам, на мой взгляд, не хватает. А все остальное, ну, я думаю, Господь позаботится. как отец Сергий Правдолюбов на проповеди, он иногда очень интересные вещи говорит, он говорит, ну как, вот Господь, он смотрит, ну вот этот человек, говорит, очень много сил тратит, заботится о себе и так далее, вот, Господь говорит, ну этот не пропадет, этому помогать не надо, вот, а другой, значит, еле дышит там все и не может за себя постоять, и все, говорит, не, вот этому надо помочь, а то погибнет. Так что, вот, ну, это, конечно, такой немножко, как сказать, художественный образ, вот, но, тем не менее, в какой-то степени это так, вот, когда, ну, сила в немощих совершается, да, сила Божия, вот, так что нам, мне кажется, что уж очень-то, так сказать, лезть на, в окопы и на баррикады, и вообще, ну, надо, конечно, нет, надо помнить и надо быть бдительным, прямо скажу. Вот. Но ну, надо вот эту меру какую-то знать своей воли и воли Божией. А мы иногда волю Божию не слышим и своей собственной волей ее заглушаем. Вот это вот, ну как она называется там по богословству, там синергия, да?
Синергия.
Синергия, да? Вот. Чтобы вот это вот вместе соединить, чтобы это сливалось в единое, вот тогда будет успех.
Спасибо, дорогой Алексей Валерьевич. Я напомню, в нашей студии мы беседовали с Алексеем Валерьевичем Артемьевым, и сегодня мы вспоминали десятилетие со дня кончины митрополита Сурожского Антония Блюма. На следующей неделе радио «Радонеж» планирует опубликовать в эфире ряд докладов, которые будут прочитаны на международной конференции под общим названием «Учиться видеть», посвященной трудам владыки. Приедут из различных стран мира ученики владыки Антония, каждый из которых представит себе по-новому его образ, его личность, его восприятие мира и каждого человека. Темы докладов заявлены уже, и я свидетельствую, что все они очень интересны, необычайно интересны, и мы по возможности познакомим наших радиослушателей с докладами, которые будут там сделаны. Я прощаюсь, Алексей Валерьевич, до следующей беседы. Надеюсь, что мы с вами встретимся в короткое время.
Спасибо, Николай Владимирович, спасибо.
Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. После летнего перерыва мы продолжаем знакомить вас со страницами новой книги.